Здравствуйте. Наше сфабрикованное дело в полном основании носит наименование Роттердам, который находится в Голландии. На всякий случай, учитывая феноменальные познания моих высокоученых оппонентов географии, хочу пояснить суду, что Голландия или Королевство Нидерландов – это не Российская Федерация. Поэтому странная любовь и привязанность российских прокуроров к Голландии, а не к Российской Федерации, удивительна. Тем более, что именно суды Королевства Нидерландов, включая его Верховный суд, не признали банкротство ЮКОС, установив нарушение 6-й конвенции. Это право на справедливость судебного разбирательства. И даже взыскали с Роснефти псевдопотерпевшего в нашем деле полмиллиарда долларов США. Признав, Ваша честь, внутригрупповые операции ЮКСа соответствующим законодательству Голландии. На всякий случай, Ваша честь, поясню, где находится Роттердам, а где находятся основные объекты добычи ЮКС. Кстати, Ваша честь, по признанию прокуроров Лактина и Смирнова, а вы это слышали, узлы учета транслит находятся здесь. Я потом расскажу, каким чудодейственным образом они постарались узлы учета транслит и перенести. Ваша честь, вам уже сообщили, а возможно вам это и так было известно ранее, что ЮКС был признан в 2001-2003 годах лучшей компанией России, а его руководитель Ходорковский лучшим бизнесменом страны. Что ЮКОС международными агентствами, стандартным курсом и Мудис был присвоен рейтинг выше суверенных. А исследовали они не только консолидированную отчетность ЮКОС, они им еще показали, но и иные данные, полученные независимо от ЮКОС. Казалось бы, но кто мог подумать, что у ЮКОСа при этом Ходорковский и Лебедев похитили всю нефть в количестве 350 миллионов тонн. Ведь это невозможно. Оказывается, возможно. Просто нужно знать, как Каримов про Роттердам. И тогда все, что любой из россиян купит в России, будет считаться хищением по заниженной цене. По скриптам дальше. Хорошо, что пока Каримов плохо знает про США. Ведь там ЮКОСовская нефть стоит еще дороже, чем в Роттердаме. А теперь, Ваша честь, предмет. Закон и действующая уголовно-правовая доктрина гласят, при хищении в результате безвозмездной утраты имущества собственника против его воли возникают прямые убытки в виде реального ущерба. Нормы материального права приведены. Таким образом, при течении не может одновременно образовываться выручка и прибыль, поскольку они образуют при продаже реализации имущества только по воле собственника по возмездным сделкам. Это аксиома бизнеса и бизнес-права. Нормы материального права не перечитаю, ваши приведены. Я эти все свои документы ваши честь вам дам. Иными словами, получение дочерними нефтедобывающими отраслями ЮКОС доходов в виде выручки и прибыли от реализации нефти может квалифицироваться как хищение в кавычках только в преступных целях и только индивидуумами типа Каримова и Вахтина, паразитирующими на государственной службе. Итак, о преступлениях, совершенных УПГ Каримова в нашем деле. Их можно разделить на две основные условные группы. Первая группа. Банальные преступления и злоупотребления власти, направленные на умышленную фальсификацию обвинений и доказательств, с помощью многих сотен примитивных служебных подлогов и заведомо ложных, клеветнических, а также шизофренических утверждений, эти преступления предусмотрены статьями 129, 285, 286, 292, 299 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации. Плюс, Ваша честь, Юрий Мартинович уже отметил в своем выступлении. Я на это не обращаю внимания, поскольку есть это уже в моей третьей жалобе Европейской суды. Преступление против правосудия, это статья 315. Неисполнение вступивших в законную силу решений судов, в том числе и тех, которые приложены в качестве доказательств к нашему сфабрикованному уголовному делу. Основными доказательствами, прямо и заключающими УПГ Каримова в умышленной фальсификации обвинений в так называемой хищении в 1998-2003 годах количество 350 миллионов тонн является доказательство номер один. Ответ общества Роснефть, правопреемника Юганской нефти и газа, от 28 сентября 2010 года, номер 15-2881, на запрос Камовнического районного суда от 7 июля 2010 года, номер 1-23-10, в котором содержатся данные о полученной Юганской нефти и газа выручке от реализации нефти в 1998-2003 годах, а также себестоимости ее продажи, то есть фактической стоимости для производителя ОАО «Юганский нефть и газ». Я приведу данные только за 2000-2003 годы, 98-99, в своем изложении, я считаю, уже не актуальным. А, так, в 2000 году ОАО «Юганский нефть и газ» получила выручку от реализации нефти 22 миллиарда рублей и при себестоимости нефти 17,1 миллиарда рублей получила прибыль от продажи нефти 4,9 миллиарда рублей. В 2001 году ОАО «Юганский нефть и газ» получила выручку от реализации нефти 41,2 миллиарда рублей и при себестоимости нефти 23,7 миллиарда рублей получила прибыль от продажи нефти 17,5 миллиарда рублей. Ваша честь, этот документ вам известен, я всего лишь напоминаю, я на эти данные ссылаюсь, которые приведены в данном документе. В 2002 году ОАО «Юганский нефть и газ» получила выручку от реализации нефти 59,9 миллиардов рублей и при себестоимости нефти 47,6 миллиардов рублей получила прибыль от продажи нефти 3,3 миллиарда рублей. В 2003 году ОАО «Юганский нефть и газ» получила выручку от реализации нефти 68,8 миллиардов рублей и при себестоимости нефти 61,7 миллиардов рублей получила прибыль от продажи нефти 7,1 миллиарда рублей. все можем за период с 2000 по 2003 год выручка УАУ «Евразнефть» даст составила 182,9 миллиарда рублей при фактической стоимости или себестоимости нефти 151,1 миллиарда рублей. Таким образом, за указанный период времени УАУ «Евразнефть» было получено 32,9 миллиарда рублей прибыли от продажи нефти. Таким образом, рентабельность продаж нефти УАУ «Евразнефть» за период с 2000 по 2003 год составила 21,9%. Приведенные в ответе УАО «Роснефть» сведения о выручке и фактической стоимости, себестоимости нефти, «Евразнефть» нефти, газ, также полностью подтверждаются сведениями из публичной финансовой отчетности УАО «Евразнефть» нефти, газ, подписанной также представителями «Роснефти», заверенной аудиторами из PricewaterhouseCoopers, которые я привел в своих показаниях, а также указанными в них актами приема передачи нефти. Ваша честь, напомню, в своих показаниях я уже объяснял, что такое выручка, что такое фактическая стоимость, как формируется финансовый результат. Использовал для этого именно данные публичной финансовой отчетности «Евразнефтегаза». Вот они, ваши цифры. 68-862-127 и 61-672-195, в результате которых и получилась прибыль от продажи нефти 7 миллиардов 189 тысячи рублей, это за 2003 год. Ваши честь, эти данные полностью соответствуют данным, которые вам представила Роснефть. Покажите этот слайд, данные по Роснефти. Вот они, ваши честь, ваши эти цифры. 68-862-127, это выручка. И фактическая стоимость 61 миллиард 672 миллиона 195 тысяч. Именно поэтому, ваша честь, дальше подчеркиваю, представитель Роснефти, который подписывал отчетность «Евразнефти» за 2004 год, это было в марте 2005 года, на весь мир сообщил это публичное отчетность, что продажа продукции предприятиями группы ЮКОС осуществляется на обычных коммерческих условиях по рыночным ценам. Эта отчетность действительно, ваша честь, до сегодня и теперь до цели настоящего суда производства этого уже никто отвергнуть не сможет. Ни аудиторы Роснефти, никто. Кстати, надеюсь, что Роснефть ни у вас, ни аудиторов, ни международных инвесторов данные, которые она сообщила вам, ваши, этими данными, она никого не вводит в заблуждение и никого не обманывает. Дальше. Ваша честь, я вам представил расчет по выручке «Евразнефти» газа на основании всех акций, которые находятся в нашем стабилизированном деле. Вот она, цифра выручки. 68-862-28. Все номера актов, тома, в томах нашего стабилизированного дела вести дело указывают. Это за 2003 год. То же самое, ваша честь, для того, чтобы вам было понятно, я сделал это за 2002 год. Вот она сумма выручки 50 миллиардов 987. Игорь Иванович, покажите все данные Роснефть, для того, чтобы ваш суд убедился. Итак, ваша честь, вот она эта сумма за 2002 год. 50 миллиардов 987 миллионов 220 тысяч. Таким образом, мне лично нет никакой нужды обманываться. Вывод по «Евразнефти» газа. Указанные в этих доказательствах данные, а также первичные документы, счета фактуры, книги продаж, налоговые декларации и тому подобное, финансовой, налоговой отчетности, финансовой ликвидации, подтверждающей. В преступных целях скрывали от суда ОПГ Калинин. Получение УАУ «Юганский нефтегаз» выручки и прибыли от продажи нефти в 2000-2003 годах полностью изобличает ОПГ Калинин. Вымышленная фальсификация обвинений в хищении, присвоении нефти по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно поэтому сведения о полученной выручке и прибыли от продажи нефти в УАО имени «Луганский нефтегаз» в 2000-2003 годах, а также фактической стоимости, себестоимости нефти, были также в преступных целях исключены ОПГ Каримова из заведомо ложного обвинения, как полностью уничтожающих объективную сторону состава преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса. В соответствии с приведенными мной выше нормами материального права, подтверждение в сентябре 2010 года уполномоченным представителем Роснефти получение «Юганский нефтегаз» выручки от реализации нефти в 2000-2003 году означает подтверждение. УАО «Юганский нефтегаз» имело право на получение этой выручки из конкретных договоров с покупателем. Сумма выручки «Юганский нефтегаз» могла быть определена и определялась, исходя из условий конкретных договоров. УАО «Юганский нефтегаз» получала оплату, в результате которой происходило увеличение экономических выгод. Право собственности на них перешло от «Юганского нефтегаза» покупателя. Доказательство номер два. Ответ УАО «Томскнефть» от 27 сентября 2010 года, номер 11-01-01-220, на запрос Камовнического районного суда от 7 июля 2010 года, номер 1-23-10, в котором содержатся данные о полученной «Томскнефть» выручке от реализации нефти в 1998-2003 годах, а также о себестоимости ее продажи, то есть фактической стоимости для производителя УАО «Томскнефть». Из приведенных в указанном документе данных следует, что с 2000 по 2003 годы выручка УАО «Томскнефть» составила 68,3 миллиарда рублей, при фактической стоимости себестоимости нефти 58,7 миллиарда рублей. Таким образом, за указанный период времени УАО «Томскнефть» было получено 9,6 миллиардов рублей прибыли от продажи нефти. Таким образом, рентабельность продаж нефти УАО «Томскнефть» за период с 2000 по 2003 год составила 16,4%. Кстати, вопрос о рентабельности продаж, или так называемой причине, очень интересовал прокурора Смирнова. Он три раза задавал этот вопрос представителям псевдопротестов. Ваша честь, напоминаю, откуда я брал эти данные. Вот этот ответ по нефти. Вам, ваша честь. Указанные в этих доказательствах данные, а также первичные документы, счета фактур, книги продаж, налоговые декларации и тому подобное, финансовые и налоговые отчеты, УАО «Томскнефть» и подтверждающие, в преступных целях скрывались от суда УПГ «Каримов». Получение УАО «Томскнефть» выручки и прибыли от продажи нефти в 2000-2003 годах полностью изобличает УПГ «Каримов» в умышленной фальсификации обвинений в хищении, в присвоении нефти по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно поэтому сведения о полученной выручке и прибыли от продажи нефти в УАО «Томскнефть» в 2000-2003 годах, а также фактической стоимости нефти, были также в преступных целях исключены ОПГ «Каримова» из заведомо ложного обвинения, как полностью уничтожающие объективную сторону состава преступления, предусмотренного статьей 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. В соответствии с приведенными выше мною нормами материального права, подтверждение в сентябре 2010 года генеральным директором Томскнефти. Получение у Томскнефти выручки от реализации нефти в 2000-2003 годах означает подтверждение. УАО «Томскнефть» имела право на получение этой выручки из конкретных договоров с покупателем. Сумма выручки УАО «Томскнефть» могла быть определена и определялась, исходя из условий конкретных договоров. УАО «Томскнефть» получала оплату, в результате которой происходило увеличение экономических выгод. Право собственности на нефть перешло от УАО «Томскнефть» к покупателю. Норма материального права переведена. Доказательство номер 3. Ответ УАО «Самаранефть». От 27 сентября 2010 года, номер указан ваш, на запрос к Коммунистического суда, в котором содержатся данные о полученной УАО «Самаранефть» выручки от реализации нефти в 1998-2003 годах, а также себестоимость ее продажи, то есть фактической стоимости для производителя. УАО «Самаранефть». Из приведенных указанных в документе данных следует, что с 2000 по 2003 годы выручка «Самаранефтегаз» составила 46,3 миллиарда рублей при фактической стоимости себестоимости нефти 38,3 миллиарда рублей. Таким образом, за указанный период времени УАО «Самаранефтегаз» было получено 8 миллиардов рублей прибыли от продажи нефти. Таким образом, рентабельность продаж нефти «Самаранефтегаз» за период с 2000 по 2003 годы составила 20,9%. Ваш честь, напоминаю, данные я беру из этого документа, вы его знаете, он адресован в вам. Вывод по «Самаранефтегазу». Указанные в этих доказательствах данные, а также первичные документы, счета фактуры, книги продаж, налоговые декларации и тому подобное, финансовый налоговый отчет УАО «Самаранефтегаз» их подтверждающий, в преступных целях скрывались от суда УПД «Каримов». Получение УАО «Самаранефтегаз» выручки и прибыли от продажи нефти в 2000-2003 годах полностью изобличает УПГ «Каримова» в умышленной фальсификации обвинений, хищение и присвоение нефти по статье 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Именно поэтому сведения о полученной выручке и прибыли от продажи нефти УАО «Самаранефтегаз» в 2000-2003 годах, а также фактической стоимости, себестоимости нефти, были также преступной целью, исключены ОПГ «Каримова» из заведомо ложного обвинения, как полностью уничтожающие объективную сторону состава преступления, предусмотрено статьей 160 УК РФ. В соответствии с приведенными выше мною нормами материального права, подтверждение в сентябре 2010 года уполномоченным представителем УАО «Самаранефтегаз» получение УАО «Самаранефтегаз» выручки от реализации нефти в 2000-2003 годах означает подтверждение. «Самаранефтегаз» имела право на получение этой выручки из конкретных договоров с покупателем. Сумма выручки УАО «Самаранефтегаз» могла быть определена и определялась, исходя из условий конкретных договоров. УАО «Самаранефтегаз» получала оплату, в результате которой происходило увеличение экономических выгод. Право собственности на нефть перешло от УАО «Самаранефтегаз» к покупателю. Таким образом, всего за 2000-2003 год дочерние нефтедобывающие общества «Юг» при фактической стоимости нефти 247,1 миллиарда рублей получили при ее реализации выручку 297,5 миллиардов рублей и прибыль от продажи нефти 50,5 миллиарда рублей. Это порядка 2 миллиардов долларов США. Необходимо отметить, на что я особое внимание обращаю сюда, что эта прибыль
решением их единственного акционера,
что подтвердили наши оппоненты,
УАО НК «Юг» всегда в этот период оставалось в распоряжении добывающих обществ и являлось бесплатным источником оборотных средств для увеличения добычи нефти в два раза. Поясню, Ваша честь. ЮКОС, как единственный акционер, имел полное право всю эту прибыль забирать себе в качестве дивидендов. Происходило ровно обратно. ЮКОС всю прибыль оставлял в распоряжении нефтедобывающих предприятий. Эти неопровержимые факты полностью изобличают УПГ «Каримов» в злонамеренном служебном подложном на странице 146 обвинения, где содержится заведомо ложное утверждение в отношении дочерних обществ о том, что якобы Лебедев и Ходорковский, цитирую Вашу честь, лишили их источников как оборотных средств, так и прибыли. Кроме того, учитывая, что коллеги Каримов даже не осмелились опровергнуть мои показания о том, что ЮКОС, помимо этого, безвозмездно финансировал капитальные вложения в эти общества на миллиарды рублей, данное заведомо ложное утверждение является еще и наглым мошенником. Поясню, почему, Сергей Иванович, следующий слайд. Ваша честь, я уже приводил данные отчетности добывающих предприятий. Это фрагмент моих показаний. Здесь как раз в пояснительной записке «Югранснефтегаз» указаны суммы, которые были получены «Югранснефтегаз» безвозмездно, подчеркиваю, для финансирования капитального вложения. Плюс, Ваша честь, что малоизвестный, в общем-то, не совсем актуальный предмет, но, полагаю, вы, наверное, не услышали из показаний судей. Ноу-хау безвозмездно доставалось нефтедобывающим предприятиям, которые использовали это ноу-хау ЮКОС в процессе добычи. Именно это в том числе позволяло нефтедобывающим предприятиям получать не только выручку, но и беспрецедентно для масштабов Российской Федерации увеличивать объем добычи и иметь низкую себестоимость. Я на что обращаю внимание суда в особенности. В современном мире конкуренция ведется не за цену, а за себестоимость. Это является выигрышем добросовестной конкурентной борьбы. На это можно было бы и закончить. Так как только этих трех основных доказательств совокупности вполне достаточно для уничтожения ложного обвинения, якобы хищения в кавычках нефти и предъявления его автора соответствующих обвинений. Но то, что сотворили коллеги Каримова Каримова, заслуживает того, чтобы на этом остановиться, то внимательно. Для начала, спасибо им за комплимент о моей компетентности в экономике и финансах. Я этим занимаюсь почти 40 лет. Этот комплимент дает мне основание обоснованно утверждать, что именно поэтому коллеги Каримов вообще отказались опровергать мои показания. Именно поэтому в прениях коллеги Каримова даже уличили его в части подлогов и фальсификации обвинений, которых я ранее его изучил. Итак, вторая группа преступлений – это вымогательство и мошенничество. Вымогательство. Вымогательство в нашем сфабрикованном деле осуществляется по классической схеме. Рэкет плюс незаконные уголовные репрессии. Вымогательство. вмешательство со стороны ОПГ Каримова. У меня и в Кадарковском. Еще раз. Или повтор. Многомиллиардных доходов от экспорта нефти за 2000-2003 годы является преступным вымогательством и мошенничеством, поскольку в 2000-2003 годах, первое, ЮКОС покупку нефти оплатил. Второе, ЮКОС транспортировку логистики нефти оплатил. Третье, ЮКОС экспортные пошлины бюджету оплатил. Четвертое. ЮКОС все иные транзакционные издержки, связанные с экспортом нефти, оплатил. Но для незаконных уголовных репрессий при вымогательстве всегда требуется мошенничество. Каким же образом это мошенничество осуществляется? Сначала, Ваша честь, кратко о преградах для ОПГ Каримова. В соответствии с нормами материального права, Ваша честь, они здесь приведены, я вам дам. Оценка стоимости имущества, произведенного в самой организации, осуществляется по фактической стоимости. Ну или сколько по фактическим затратам его изготовления. И, соответственно, отражается в бухгалтерском учете. Ваша честь, это аксиома бизнеса и бизнес-права, так действуют ежедневно и ежедневно все российские предприятия и никак по-другому. В нашем случае нефть, подготовленная на качество воздуха, как готовая продукция, относится к материально-производственным затратам. И до ее реализации учитывалась по фактической стоимости, данными о которой за каждый год под каждому дочернему нефтедобывающему обществу ЮКОС суд теперь располагает. Спасибо вам, Ваша честь, несмотря на то, что это произошло в последний день судебного следствия. Я полагаю, что все вы потерпевшие испугались вашего угрозы, что вы их оштрафуете. В уголовном праве, как праве материальном, стоимость похищенного имущества у организации также определяется, исходя из его фактической стоимости, и вот здесь, Ваша честь, на что я особо обращаю внимание ваших адмиристов, на момент и в месте совершения хищения. Невозможно отделить момент и место от так называемого события и преступления в экономической сфере. Об этом прямо указано в постановлении Пленума Верховного Суда 27 декабря 2007 года номер 51. Цитирую. Определяя стоимость имущества, похищенного в результате присвоения, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. Итак, ОПГ Каримов заведомо знает, что дочернее добывающее общество ЮКОС, реализуя нефть в регионах ее добычи, получали выручку и прибыль от продажи нефти, стояли перед проблемой. Каким мошенническим способом сфальсифицировать как фактическую стоимость нефти, так и место ее реализации? Вот теперь ваш трик о мошенничестве. Заведомо зная о том, что в 2000-2003 годах цены на нефть, реализуемые в регионах ее добычи в Российской Федерации, намного ниже, в 2-4 раза, экспортных цен на российскую нефть, в том числе и сорта Юрлс, с поставкой на условиях СИФ, Роттердам или Медитеране, ОПГ Каримова решила это обстоятельство использовать для мошенничества. ОПГ рассчитывал, что некоторые непрофессиональные или зависимые суды, незнакомые со спецификой ценообразования нефти на внутреннем рынке в России и за рубежом, впечатлят, кавычки, от этой разницы в ценах и увидят в этом криминал. В итоге ОПГ изобрела в обвинении а. фиктивное место реализации нефти. Роттердам. вместо действительного региона добычи Российской Федерации. А Б. Фиктивную фактическую стоимость нефти. Ее цена в Роттердаме. Вместо ее фактической стоимости в регионе добычи в Российской Федерации. Далее. Используя три абсолютно лживых и одновременно абсурдных шаблона, цитирую вашу честь. Кстати, ваша честь, я ссылки на обвинение и обвинительное заключение не зачитываю, я их привел. Вот они, знаменитые три шаблона, вы уже их, наверное, наизусть знали. Нефть фактически реализуется самими нефтедобывающими организациями на ЭС. Лживый шаблон номер один. Лживый шаблон номер два. Про нефть фактически экспортируемую нефтедобывающими предприятиями ОАО «НК ЮКОС» конечным потребителям. И третий. Продукция нефтедобывающими предприятиями самостоятельно отгружается непосредственно российским и даже зарубежным покупателям. УПГ нашпиговало ими обвинения и обвинительные заключения вашей чести везде. Однако в действительности, как было установлено в ходе судебного следствия, их приняли. Хотя, ваша честь, это и так всем известно. Кстати, это было убедительно даже подтверждено противной стороны. Что нефть самостоятельно сдавала нефтедобывающими организациями ЮКОС в систему магистральных нефтепроводов «Бакатранснефть», где она смешивалась с нефтью других компаний, а далее все расходы по транспортировке этой смеси нефти до нефтеперерабатывающих заводов и на экспорт, включая оплату экспортных пошлин. ЮКОС, ваш честь, а не нефтедобывающие предприятия. Я обращаю особое внимание суда на то, что данные лживые измышления не только не соответствуют действительности, так как прямо опровергают все недоказательства. Но, если даже предположить, что согласно лживым утверждениям ОПГ, цитирую, нефть самостоятельно реализовывалась нефтедобывающими предприятиями на экспорт, то даже данное лживое утверждение ОПГ полностью уничтожает заведомо ложное обвинение в так называемом хищении нефти по статье 160 УК РФ. Ваша честь. Саня Матыш, вы профессиональные юристы, прекрасно понимаете, что, цитирую, самостоятельная реализация нефти на экспорт, если бы это было правда, это самостоятельная передача нефтедобывающими предприятиями право собственности на нефть иностранным покупателям, то есть передача имущества по воле собственности. Право. Практически от этих лживых утверждений шаблонов прокурора премии в порядке статьи 246 УК РФ не отказались. И им за это большое. Теперь этот полный абсурд вы, ваш честь, будете вынуждены в кавычках оценивать. О причинах заведомой экономической несопоставимости, разницы в 2-4 раза, внутренних экспортных цен на российский мир, известно всем. Президент, правительство, Федеральному собранию, счетные палаты, судам, бизнес, даже школьникам, кроме ОПГ «Союз». Почему ваш? Вот его любимая фраза. Цена на нефть, Лебедевым и Ходорковским, без какой-либо экономической необходимости, при намерении устанавливать многократно заниженных размеров по сравнению с реальными мировыми рыночными ценами. Это они так пророкодавали. Вообще, я в своих показаниях, мы там Борисовский защита уже обращали внимание, почему это было сильно трудно. Я приводил и решение судов, и отчеты счетной палаты и так далее. Я всего лишь просто обратил ваше внимание, да, примерно 2001 год, в нашем отделении вообще цены в Югославии при закупке добывающих предприятий, они используют любимую фразу, колебалось в пределах от 1331 рубля до 1572 рубля. И там же написано, что в 2001 году рыночная стоимость нефти в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти евро составляла от 3344 рублей до 5131 рубля. При этом мы обратили ваше внимание, как на это реагировали суды, в том числе президиум высшего арбитражного суда Российской Федерации. Вот рассматривалось конкретное дело по Роснефти. Речь шла о закупке материнской компании, дочерней компании, «Ульнефтегаз», 9 миллионов 300 тысяч нефти по цене вошли 1110 рублей за одну тонну, даже с учетом налога на добавленную стоимость. Но поскольку вот эти цены без налога на добавленную стоимость, то для того, чтобы привести их в экономическую сопоставимость, вот отсюда надо отнять 20% налога на добавленную стоимость. То есть цена у вас нет, 900 рублей. Ваша цена. Вот эту сделку, как вы знаете, признали не просто законной, да, а, и отклонили иск через тех, кто пытался ее эту сделку обжаловать. Суды пришли к выводу. Цена в договоре определяется по согласованию сторон, напоминаю, между материнским обществом и дочерней компанией в соответствии со статьей 424 ГПРФ. Цена на нефть не только обеспечивала полное покрытие всех затрат, но и необходимую выгоду. Таких решений, ваша честь, мы, чтобы макулатура не занимался, сегодня, а может тысячи, я не знаю. Сегодня я могу представить, но в принципе, ваша честь, вы о них наверняка знаете. Ваша честь, теперь про так называемую разницу. Вот это же основной момент, который мы здесь исследуем. Вот это вот ценовая разница. Ваша честь, свидетель христиан. 22 июня 2010 года. Коммунический районный суд города Москвы. Цитирую. В целом, внутрироссийская цена отличается от цены Роттердама на величину экспортной пошлины, как правило, и на логистические затраты. На что я обращаю особое внимание суда, что вам рассказал бывший первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, который в свое время и помогал устанавливать эти экспортные пошлины. Собственно, экспортная пошлина по классике для этого и вводится, для того, чтобы выровнять условия, или точнее скорректировать условия функционирования внутреннего рынка. Ваши получателями этой ценовой разницы являются не Лебедев с Ходорковским. Бюджет Российской Федерации в части экспортной пошлины и таможенных сборов. И государственные монополии АК «Транснефть» и РЖД. В части логистических затрат на транспортировку нефти. Именно они в терминологии ОПГ Каримова присваивают эту основную ценовую разницу. При этом правительство устанавливает экспортные пошлины на нефть и тариф государственных монополий. А президенты Федеральные собрания ежегодно утверждают закон о бюджете Российской Федерации, основными источниками дохода которого являются экспортные пошлины и иные доходы от нефти. А из бюджета часть этих средств, в терминологии ОПГ, присваивается всеми государственными служащими. том числе следователями, прокурорами и судьями. Ваши все сидящие в этом зале государственные служащие занимаются присвоением этой разницы, поскольку бюджет формируется за счет, в том числе, и экспортных пошлин. Ваша честь, и вы, получая свою зарплату из бюджета, ежемесячно присваиваете все время эту ценовую разницу между внутренней ценой и внешней. И прокуроры, которые здесь, и представители Федеральной службы исполнения наказания, и судебные приставы, все присваивают эту ценовую разницу. Данные о доходах бюджета от ЮКОСа и размерах экспортных пошлин я своих показаний вам уже представил. Всего лишь кратко обращу внимание. Только за 2003 год ЮКОС для государственных служащих заплатил 5 миллиардов 69 миллионов долларов в бюджет. А причину экономической этой несопоставимости, ваша честь, это они мне рассказывают. Не экономист, извините за выражение, рассказывают об экономической несопоставимости. Вот, ваша честь, 52 доллара, и вот размер экспортной пошлины, 39 долларов. Напоминаю, ваша честь. Президент Российской Федерации в своем телеобращении к народу публично 4 декабря 2008 года даже лучше меня объяснил эту причину экономической несопоставимости. Цитирую Путина. Мы в период высоких цен на нефть значительную часть сверхдоходов нефтяных компаний разными способами через экспортные и таможенные пошлины и через налоги до 80 с лишним процентов, а бывало и до 90, изымали в бюджет. И именно благодаря этим доходам в значительной степени сформировали большие золотовалютные резервы страны, которые сегодня, как я уже говорил выше, являются третьими по величине в мире. 450 миллиардов с лишним долларов США. Ваша честь. Присвоением ценовой разницы занимается ваше государство. И напоминаю, занимается оно этим ежегодно. И вам, как юристу, на всякий случай напоминаю. Она занимается этим присвоением с помощью закона. Этот закон называется закон о бюджете Российской Федерации, в котором ежегодно включаются доходы от экспорта нефти. Более того, именно так называемая цена в Роттердаме является одним из макропоказателей бюджета Российской Федерации. Именно ориентируясь на этот показатель, формируется бюджет Российской Федерации, или иными словами, сколько снять с нефтяных компаний денег. Вот это знаменитая у них ваша фраза, в обвинении. Разница между ценой, помните, и суммой денег, заплаченных нефтедобывающим предприятиям. Они даже не знали, какой экономический термин придумать этой сумме денег. Ваши, вы ознакомились с конституционными средствами, с позицией руководителя министра правительства Российской Федерации, Центрального банка России. Депутат, счетный палат, руководители средств массовой информации, руководители специалистов бизнеса. На всякий случай напоминаю. Касьянов, Гайдар, Кристенко, Греф, Милохов, Вырышвили, Герасимов, Пономарев, Кислова, Симонов, Анисимов, Германов, Афанасенко, Смирнова и так далее. Которым также хорошо известны экономические причины этой разницы. Именно поэтому свидетели называют это так называемое обвинение глупостью, чушью собачью, абсурдно, бредом сивой кобылы и так далее, и тому подобное. В своих показаниях я предъявил конкретное обвинение Сергея Каримова, умышленная фальсификация обвинений, в том числе и объемов нефти своего магазина. Так, ваша честь, напоминаю, только Потомск нефть ОПГ Каима с целью вымогательства, совершив наглое мошенничество, предъявило мне и Ходорков заведомо ложное обвинение в хищении в 1999-2000 годах воды, закачиваемой в пласт нефтяных месторождений, в объеме более 153 миллионов баррелей, то есть более 21 миллиона тонн. Я, обозвав эту воду нефтью в Роттердаме, попыталась получить с меня и Ходорковскую более 3 миллиардов долларов США. Но приятно. Изобличение именно Ибрагимова принято 15 октября 2010 года этого преступления против правосудия и ее отказ от обвинения в этой части ничего не меняет в уголовно-правовой квалификации этого преступления, которое считается оконченным вашим для ОПГ Каима 3 февраля 2007 года. То есть с момента вынесения Каимова постановления. Это классика уголовного права. Кроме того, учитывая, что в сфабрикованном деле, на что я обращаю внимание вашу честь, изначально были достоверные доказательства, свидетельствующие о действительном количестве добытой Томск-нефтью нефти 10,3 миллиона тонн. А не 29,3, это в 99-м году, и 11 миллионов тонн, а не 13, в 2000 году. И именно на основании этих доказательств, которые и имелись в виду, Ибрагимова, как я и изобличил ОПГ Каримова в преступлении, так называемые сказки про так называемые ошибки по неосторожности, не имеют значения, а за преступные ошибки надо отвечать. Ваш честь. Уважаемый Владимир Николаевич Смирнов. Напоминаю вам его позицию. Да я вас прошу вызвать сюда эксперта. Что он вам заявил? Что потом с нефти все точно и достоверно. А эксперты применяли научные методы синтез и анализ. Владимир Николаевич, Вячеслав Николаевич. Ой, извините, Вячеслав Николаевич. Вы хоть внесли, да? Перед судьей, извините. Поскольку у нас публичная часть закончена. Когда речь идет об экономике, рекомендую на будущее. Слушайте экономистов. Я еще раз подчеркиваю, я этим почти 40 лет, понимаете? Я не тетя Клёпа, мне лапшу на уши вешать не надо. Итак, вместе с тем, ваш честь, я не ожидал, что после моего предупреждения в показаниях, вот 24 сентября 2010 года. О фальсификации объемов нефти, подчеркиваю, ваш честь, не только в 99-м и 2000-м годах, но и в 2001-2003 годах от объемов сфабрикованного обвинения 202 миллиона тонн останется только 92 миллиона тонн. Ну как лихо они, раз и нет. А большая часть, 110 миллионов тонн, исчезнет и окажется продан с правами. Но дело не только в этом, не только в цифрах, не только в показателях, а в самом существе изменений, лживого обвинения и фактического отказа от обвинения как такового. Просто ОПГ постеснялось это произнести вслух. Что же ОПГ вам предложил? Ваш честь. Вот это так? Я его показываю для примера, где ли много. Это акт приема передачи товарной нефти. Их в деле за каждый год по каждому объединению минимум по 12, а по Юганской нефтегазу, там даже два, по Юганской нефтегазу с учетом объема добываемой нефти, акты составляли два раза в месяц по остальным нефтедобывающим предприятиям, как правило, раз в месяц. Что же они вам предложили? Я не могу, я сейчас буду улыбаться. Я стараюсь. Еду. Ваш честь. Теперь, согласно Лахтину, большая часть нефти, согласно этому акту приема передачи нефти, по цене, указанной в акте, 1545 рублей за одну тонну, передано правомерно. Ну, большая часть по их арифметике это приблизительно 55%. А меньшая часть по той же цене 1545 рублей за одну тонну была согласно Лахтину якобы похищена. При этом цена реализации, подчеркиваю, и так называемая Лахтином цена хищения одна и та же. 1545 рублей. При этом и та же цена за одну тонну нефти, согласно Лахтину, для большего объема соответствует уровню рыночных цен, а для меньшего объема является, согласно Лахтину, якобы занижены или даже бросы. Если к этому добавить, что покупатель нефти, становившийся собственником. Он же похититель, что ли, не понимаю. Один и тот же. ЮКОС в лице его торговой компании. И это уже давно установлено многочисленными судебными решениями, то становится абсолютно ясно, почему Лахтин и Ибрагимов также признали при них этого покупателя добросовестным приобретателем. Вообще, это они о юридическом приобретении нефти. А физически это тоже достоверно установлено. Нефть также никто против воли не изымал. Вообще, ежесуточно, самостоятельное, на что я обращаю внимание, сдача нефти технологически осуществлялась собственными дожимными насосными станциями нефтедобывающих предприятий от их товарных парков до узла учета транснефти, что полностью изобличает ОПГ Каримов фальсификация обвинений в так называемом противоправном изъятии мною нефти. Ну и куда после, у нефтедобывающих предприятий. Ваша честь, утверждение об изъятии мною и Ходорковским нефти, нефтедобывающих предприятий, нашпиговано все лживое обвинение. Именно поэтому мы и издевались, что это с технологической точки зрения нам, правда, извините за выражение, Лахтин все лапшу пытался на уши повесить о том, что мы не обвиняемся в обрезках, мы не обвиняемся еще каким-то образом в канифах. Почти, это он потому, что он просто никогда не был на месте добычи. Он просто не представляет, о чем он говорит. Кстати, ваша честь, здесь немножко верит. На что я обращал ваше внимание. Тут несусветная чушь, которая в том числе и связана с тем, что не Карим. На неизвестном месте преступления, которое так и не установлено, но подразумевается, да, что это региона добычи люкс, так ни разу и нет. Если бы хотя бы один раз они посмотрели всю технологическую цепочку, может быть, людей поменьше слушали героя. Почему я вынужден вот этот момент обратить внимание? Вот, вы как-то рассказывали вместе с вашими про так называемый текст, вместе с добывающими. Я на что обратил внимание? Если вы не знаете слова, да, как по вопросу, который я задавал, или первым, когда я спрашиваю, кто оплачивал всю веру? Кто нес расходы по деньгам? Вы у своих коллег переспрашиваете, чего я спросил? Вот если вы этого не знаете, не позорьтесь с экспертом. Потому что если здесь были бы те, кто действительно занимался бы экспертом, они бы вас выяснили. Это ежедневная работа тех, кто занимается экспортом. А там этих терминов и расходов, которые нет в экспорте, к сожалению, они неизвестны. И это специфика экспортных и международных, потому что она вообще неизвестна несколько российских клиентов. И не об этом надо думать. И нужно думать, как обеспечить потребности страны в мире. Потому что проблема не в Роттердаме, а во внутреннем мире. В первую очередь нефть российская, нужна российская нефть. И, в общем-то, на российской нефти касается внутренний рынок Российской Федерации. А на нефть внутреннюю в Роттердаме, в России пока, часть, ну, кроме Каримова, не нашлось, не было никаких положений, потому что специалисты в экономике, чтобы закупать нефть по ценам в Роттердаме и приводить ее в Российскую Федерацию. Такого еще нет. Резюме ваше, по основному. Таким образом, после выступления в тренинг власти и в родителях, мифический, кавычка, организованный групп, нет места в юридическом и физическом изъятии нет. Остался только добросовестный приобретатель, ЮКОС. После таких утверждений Лапкина и Ибрагимова мне добавить. Вам как-то нужно будет искать вот это вот. В щели они вам не оставят. Итак, вообще, я, в общем-то, завершаю свою жизнь. Я не собираюсь. Если ходят по штрему, изгорятся, то какими стороны дают. Это бессмысленно. Поскольку затронутая ими сфера вообще не входит в их идеи. В том числе ваш честь и вашу. Потому что основная сфера, которую они затронули, это международные стандарты аудита. Международные стандарты финансового отчета или стандарты аудита США и стандарты финансового отчета США. Это не относится вообще никаким образом к предмету, который вы здесь сегодня. А изгаляться над их некомпетентностью у меня повод, в общем-то, и есть, но это нечестно. Поскольку я предмет знаю хорошо, а они вынуждены озвучивать всего лишь чужой плагиат, вообще не будучи фильмом. Поэтому я в этом отношении позиции заранее, я это комментирую никак не буду. Но на что я хочу обратить внимание? Только лишь на один момент, который, честно мне, просто поразил, я не понимаю. Вот честно говоря, я не понимаю, зачем они это делают себе. Ты думаешь, откройте-ка вся эта идея. Ваша честь. Их основной месседж. ЮКО скрывала от инвесторов и от всех данные консолидированной финансовой отчетности по ЕС ГАП. Вот я смеялся сильно. Ваша честь, ну как? Ну, это опять что-то для тети Клёпы, которая не понимает, о чем идет речь. Вы ведь в деле, ваша честь. Они тут много говорили про русский язык. Но на русском языке все написано. Ваша честь. Себе пометьте 153 том, беспредел 39-59. Это российские средства массовой информации. На русском языке рассказывают всем, кто знает русский язык, как на территории Российской Федерации и за рубежом, данные о публичной консолидированной финансовой отчетности ЮКОСа по ЕС ГАП. Ведомости 16 октября 2003 года по представлению ЮКОСом ГАП. Здесь даже рассказано, что это будет, когда это будет и так далее. Следующая публикация ведомости называется «Двухходовка ЮКОС». Речь идет об отчетности ЮСГАП и ЮКОС. Аналитики ее комментируют и на русском языке рассказывают о показателях этой отчетности. Следующая там страничка «Коммерсант» публикует. ЮКОС заработал сколько хотел. Петр Сапожник. Вчера нефтяная компания ЮКОС опубликовала финотчетность по стандартам ЮСГАП за январь, сентябрь и за третий квартал 2001 года. Подчеркиваю, 2001 года. Результаты полностью удовлетворили аналитиков и без компании, расхождений и так далее, и так далее. Здесь как раз приводятся данные именно из этой скрываемой от всех, по мнению, обвинений, отчетности, которая составлялась только и исключительно для того, чтобы всех обмануть. Ну, ваш честь, ну так, а вот это зачем сюда отчетность? Мы что, не верим средствам массовой информации? А на этих ваших страничках все, как и российские средства массовой информации, «Ведомости», «Известия», «Коммерсант», «Время новостей», и даже иностранные, «Рейтер» там и так далее. Как на это реагировать, я не знаю. Дальше. «Время новостей». Вот заголовок. ЮКОС отчитался по стандартам ГАП. Публикуются данные. Причем эти данные даже ведут через даже государственные средства массовой информации. Следующий. «Известие». ЮКОС отчитался за прошлый год. Начинается статья. В соответствии со стандартами ГАП США чистая прибыль ЮКОСа в 2002 году составила 3 миллиарда 156 миллионов. Пошлите, это ее указан те документы, которые есть в нашем стейкерном мире. От кого это скрывается? Следующая ведомость, это... А, это Юрий Бушилов, который здесь упоминал. Вот здесь как раз чуть пониже говорится. Финансовый директор ЮКОСа Брис Мисамор пообщал инвесторам во время вчерашней телеконференции, что после объединения Сибнефти компания сумеет, ну и так далее, и так далее. Ваша честь, пресс-конференция с инвесторами проводится по итогам публичной финансовой отчетности по ЮСГАП. Вопрос как бы один. Если людям, которые покупают акции ЮКОСа, это неинтересно, вообще, ну, это их дело. На что обращаю всего лишь внимание? Если я прихожу на собрание акционеров, и там лежит переведенная на русский язык консолидированная финансовая отчетность, я ее читаю. Мне, ваш честь, это интересно. Но мне вы можете не поверить. Мне Бог страна обвинения. Ну как вы и они могут не поверить тому же Золотареву, который об этом же вам рассказывает, что именно он это готовил, именно он это переносил на собрание акционеров. Как вы можете не поверить Василиадису и Пономареву, которые этим занимались и как раз рассказывали, что именно они обеспечивали для ЮКОСа публикацию этой финансовой отчетности. Один из них депутат, Госдумы, другой и так далее. Ну, конечно, скрывали. Скрывали так, что об этом никто не знал, просто об этом все читали. Ну, можно так говорить. Башки, если здесь перечислить только количество и инвестиционных аналитиков, так называемых представителей профессиональных участников рынка, все эти представители инвестиционных аналитиков представляют инвестиционные структуры, которые были акционерами ЮКС. И вот на что хочу еще раз обратить внимание. Российская Федерация весь инкриминируемый нам период была акционером ЮКС. Она каждый год получала дивиденды. Просто представители ФПИ, которые допрашивали во время следствия, они это подтвердили. Почему-то сюда в суд не пригласили. А представители государства, которые знают, что государство получало дивиденды от них, такого запроса в форме дивиденда, и просто сюда не пригласили. Ну, это уже Карина Копыльна вчера сказала, какими-нибудь махинациями не понимаем. Но даже сам этот простой факт, что государство стесняется, что оно было акционером ЮКС, ну вот так и скажите. Что, если верить Лапкиным и его коллегам, что Российская Федерация легализовывала таким образом через получение дивидендов дохода ЮКС, вы понимаете, это очень смешно. Кстати, ваша честь, на что хочу обратить внимание. Российская Федерация не заявляла никаких претензий к нефтяной компании, что ей неправильно выплатили дивиденды. Даже таких данных спубликованы в деле. Дальше. Вот следующая страничка, самый верхний. Это вот, смотрите, кого мы обижали. Инвесторы надеются, что ЮКОС до конца года выплатит рекордные для российского бизнеса дивиденды, а также объявит о выкупе акций у миноритариев. Ведь до слияния с Сибнефтью компании необходимо потратить находящиеся на ее балансе свободные средства, размер которых на конец прошлого года достиг 3 миллиарда, ну почти 4 миллиарда долларов. А за 2009 год, по оценкам аналитиков, может возрасти до 4-5 миллиардов. Сама Сибнефть выплатит по итогам года, ну и так далее, и так далее. Это, кстати, о слиянии Сибнефти. Теперь, Сергеевич, назад чуть-чуть вернись. Пошли. Это 20 мая 2003 года. А не конец 2003 года. Всем было известно о предстоящем слиянии Сибнефти, условия, это все было публично. Я сейчас ваш слишком не отвлекаю внимание, тут дальше здесь и ведомости, время новостей, одну совсем выпущу. На зло врагам. Значит, актуальность этой информации, хочу подчеркнуть, характерна еще тем, что это уже после моего, как теперь установлено и Европейским судом, и Конституционным судом Российской Федерации, и Президиумом Верховного Суда Российской Федерации, незаконного ареста изначально. ЮКОС забросал рынок позитивными новостями. Какой из них хороший. Капитализация ЮКОС вернулась на прежний уровень и снова превышает 301 миллиард долларов. На прошлой неделе после объявления об аресте главы группы Минатэ Платона Лебедева и возбуждения уголовных дел, связанных с компанией, стоимость ЮКОС упала. Более чем на 2 миллиарда долларов. И хотя менеджеры ЮКОСа и Сибнефти, подчеркиваю, немедленно стали заверять, что сделки по объединению двух компаний ничто не угрожает, слухи об этом продолжали циркулировать. И дальше ваши все. Я сейчас не буду даже цитировать, это мы сами начали. Здесь очень подробно рассказывают, на каких условиях осуществляется сделка. Как платится за первый пакет 20%, сколько, 3 миллиарда. Как для всех, подчеркиваю, акционеров ЮКОСа делается оферта доверительным инвестиционным банкам по выкупе акций ЮКОСа и обмену их на акции Сибнефти и так далее, и так далее. Мне интересно. А в то же время Новотей узнала эту информацию. Если, я уже был репортером, тут мне было тяжело, если все остальные в ЮКОСе скрывали эту информацию от всех, в том числе от инвесторов ЮКОСа. Слов вашей чести, если честно сказать, вроде такого банального мошенничества, ну, честно говоря, только нет. И в заключение, ваша честь. В чем опасность для Российской Федерации? Позиция удовлетворения. И коротко говоря, что они утверждают в этом процессе. Все, что не Роттердам, вычищение. И извольте за это заплатить Кариму и его потерпевшим. А не важно, куда они отдавали. Только Кариму уезжал за то время. Проблема вот в чем, ваша честь. Бедные, бедные жители России. Например, жители Тамбова ежедневно совершают свои покупки, ваша честь. Ведь они даже не все подозревают, что существует Роттердам. Но они ежедневно совершают хищение. Покупая крупу, молоко, мясо, неважно чего. Они цен в Роттердаме не знают. Ваша честь, вот мы с Михаилом Борисовичем обсуждали, предстоит сейчас Новый год. Многие российские люди будут опять покупать советское шампанское. Знают ли они, сколько она стоит в Роттердаме? Ваш честь, я понимаю, что при таком подходе те, кто еще на свободе, я думаю, после Нового года в этом аквариуме нет Российской Федерации, ваша честь, не хватит. Если серьезно, я искренне сожалею и в какой-то части признаю ответственность бизнеса за то, что до сих пор, подчеркиваю, до сих пор, до октября 2010 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации работают люди, уровень не только моральный, но и профессиональной деградации, которая ниже принята. Бизнес обязан через научно-исследовательский институт и Генпрокуратуру прошерстить через нормы материального права и их понимание всех следователей, в том числе следователей по особо важным делам и прокуроров, которые такого рода дела отвечают. Ведь это позор на весь мир, то, что здесь происходит. А подходы, да все равно, как их называют адвокаты, наперточные, жулики, активисты, это все эмоции. Ваша честь, это преступление. А вам теперь, мои оппоненты, предлагаю это преступление легализовать. Думаю,